Говорит Радио Свобода. Время гостей. Ежедневно по будним дням в 7 часов вечера после новостей в эфире Радио Свобода. Смертельно больной экс-начальник юридического управления ЮКОСа Василий Алексанян будет госпитализирован в специализированную клинику, сообщили сегодня информационные агентства. По информации Федеральной службы исполнения наказаний России, так решила медицинская служба ведомства по Москве на основании консилиума врачей и рекомендаций специалистов по дальнейшей тактике лечения Алексаняна. Куда именно будет направлен Алексанян, в Федеральной службе исполнения наказаний не разглашают. У Алексаняна были обнаружены два смертельных заболевания – СПИД и рак лимфатической системы. Адвокаты Алексаняна неоднократно требовали освободить его, чтобы он мог получить необходимую медицинскую помощь. В последние дни в Москве проходили акции общественности в поддержку Алексаняна. С поддержки Василия Алексаняна начались накануне и вторые ходорковские чтения «Российские альтернативы. Выбор российских ценностей на переломе эпох». Одну из тем чтений «Политические институты в России. Трансформация, реставрация или имитация» в программе «Время гостей» мы продолжим обсуждать, потому что началось обсуждение накануне на ходорковских чтениях. В программе «Время гостей» с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым. Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Вы можете присоединиться к нашему обсуждению, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, либо на пейджер в Москве 961-3333. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. И чуть позже мы включим телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И все-таки я хочу начать с, пожалуй, главная новость сегодняшнего дня, которую я только что прочитал, что Василий Алексанян все-таки будет госпитализирован в специализированную клинику. Уже несколько дней пикеты, правда, крайне немногочисленные в Москве, в его поддержку, со слов поддержки, как я уже сказал, начались вчера, и ходорковские чтения. Можно ли считать, что власти уступили?
Ну, трудно сказать, чему они уступили. Здесь есть как минимум три объяснения. Ну, во-первых, конечно, было бы радостно думать, что это результат общественного давления. Кстати, насчет пикетов, на одном из них была моя жена, она мне рассказала, что это был пикет человек в 200, что для пикета, которому не призывали особо, довольно много. И что очень любопытно, он проходил в условиях абсолютной лояльности немногочисленной милиции. Единственный раз, когда она вмешалась, это когда какой-то провокатор туда ворвался и грозил всех перестрелять, его тут же изолировали. А так все было довольно спокойно. Второй вариант – это давление международных органов. Я напомню, что по поводу его госпитализации было три решения Международного суда по правам человека, Европейского суда по правам человека, правильно? И, в общем, рано или поздно на это надо было как-то реагировать. И третье, это, возможно, ну, какие-то внутренние проблемы, когда кто-то счел невыгодным смерть Алексаняна на процессе, и это было сильным ударом по престижу. Возможно, те же престижные соображения могли работать с учетом голодовки Ходорковского и так далее, и так далее. Скорее всего, это, наверное, смесь всех этих факторов.
Вы знаете, я все-таки был не столь оптимистичен. Я был абсолютно уверен, что ни на какие уступки власть не пойдет. Потому что вспомните последние случаи, когда власть о чем-то просили. Причем именно просили. Ну, например, когда случилось то, что произошло с Мананой Асламазян, несколько тысяч человек подписали письмо Путину.
Журналистов, да.
И не только журналистов. Очень много было людей, абсолютно никакой реакции. И когда началось дело Алексаняна, когда стало известно, что он смертельно болен, вот, мне почему-то подумалось, что ни на какие уступки не пойдут по одной очень простой причине. Над этим делом работало большое количество людей. МВД, следствие, видимо, ФСБ тоже. Вот дело доведено до суда. И результат всех этих действий многих людей... Достаточно много денег на это было затрачено, я думаю. Там всякие наружные наблюдения, прослушивания и так далее, и так далее. Все это не очень дешево стоит, насколько я понимаю. И результатом всех этих действий должен стать приговор. Приговор, естественно, обвинительный, в чем мало кто сомневается. И поэтому, как я был уверен, несмотря ни на какое давление, как же люди откажутся получить уже почти готовый результат, потому что почти готовый результат — это новое звание, это награды, это новые должности и так далее, и так далее.
Я не уверен, что вы правильно оцениваете результат. Как известно, от Алексаняна требовались показания на Ходорковского. Известно, что мертвые показания не дают. Живым Алексанян зазря порочить Ходорковского не хотел, это им было ясно. Поэтому они не ждали результата в виде легитимного решения суда. Они не способны на легитимные решения суда. По крайней мере, в этой сфере. В этой сфере, где у них есть личная заинтересованность. Поэтому, уж тем более, они не считали деньги, потраченные на топтунов, этих условных прокуроров и так далее, и так далее. Вряд ли такого рода соображения работали.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Георгий Сатаров, президент фонда «Индема» нашей студии. Владимир Бабурин у микрофона. И очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода», и гость сегодня Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», ведет программу Владимир Бабурин. Накануне мы с Георгием Александровичем были на вторых ходорковских чтениях. Георгий Александрович – один из организаторов. Тема дискуссии, которую он вел, политические институты в России, трансформация, реставрация или имитация. Вот пока... Прежде чем разбирать по пунктам трансформацию, реставрацию, имитацию, хочу два таких личных впечатления от того, что вчера происходило в гостинице «Рэдисон». Даже не столько мои. Первая, одна из участниц чтения, мы с ней пили кофе, и она рассказала забавную, на мой взгляд, историю. Она никак не могла на машине правильно подъехать, крутилась-крутилась, наконец подъехала к какому-то человеку в форме, стала объяснять, что вот ей надо в гостиницу. А что такое, зачем, спросил такой сурового вида человек. Она говорит, вот там мероприятие по поводу Ходорковского. Говорит, я не стала вдаваться в подробности. Он не только мне подробно объяснил, как проехать, рассказала она, но и сказал, удачи вам.
Хотя не понимал смысл мероприятия, да?
Видимо, не очень, но вот на слово Ходорковский была такая реакция. А вторая, вы в этом даже немножко поучаствовали, к нам подошел молодой человек, один из обслуживающих персонала гостиницы, и спросил, а зачем вы все это делаете? Вот вы тут ему коротко довольно сказали, а я довольно долго потом не мог от него отвязаться.
Чем это кончилось, интересно, да?
Но все-таки он изложил кучу своих собственных теорий, я не буду. И здесь. Но ему главное было добиться все-таки, вот отрабатываем мы деньги или не отрабатываем.
Понятно. Понятно. Ну, на всякий случай для него, если он слушает, и для остальных могу сказать, что там, я или Индем, являющийся тоже учредителем этих чтений, ни копейки от этого дела не получили. Давайте к содержанию.
Знаете, с одной стороны, конечно, безусловный прогресс. В чем я вижу прогресс? В 80-е годы. Можно ли себе представить, что в Москве проходят сахаровские чтения, и из города Горького приходит приветствие академика Сахарова сахаровским чтением? Ну, утопия, но невозможно себе даже в 80-м году такое было себе представить в самых смелых снах и самых смелых мечтах. Да, Ходорковский в заключении, но, тем не менее, проходят ходорковские чтения в Москве, в центре Москвы, и участники этих чтений получают от господина Ходорковского приветствие. Безусловный прогресс. С другой стороны, 91-й год, январь, события в Вильнюсе. Несколько тысяч человек выходят на московские улицы, чтобы поддержать людей в Прибалтике, несмотря на весьма сложные отношения, которые всегда существовали между центром метрополии и балтийскими странами. Несколько тысяч человек вышли тогда на улице. Сейчас представить себе тысячную демонстрацию в Москве, они бывают, но очень крайне редко. Да.
Ну, давайте все-таки понимать, что это было время революции, был на слуху и в душе лозунг «За нашу и вашу свободу», И, собственно, под этим лозунгом эти несколько тысяч человек и вышли на улицу. Сейчас постреволюционная эпоха, усталость от революции. Как сказал Артур Шлезингер-младший, американский историк и политолог, в своей книжке «Цикл американской истории», на каждое поколение приходится только одна революция. Поэтому ничего удивительного в том, что сейчас нету таких серьезных массовых движений, массовых выходов людей на улицу, ничего нету. Это абсолютно исторически закономерно.
Цитата тогда из того самого документа, который прислал господин Ходорковский. Он считает, что абсолютное большинство россиян – нормальные люди, вне зависимости от места работы. Они хотят быть свободными и счастливыми и мечтают о том же для своих детей. Вот, пожалуй, самое часто повторяемое слово накануне – это было слово «мифы», «мифологизация», «демифологизация». И,
вытеснение одних мифов,
да,
другими.
Вытеснение одних мифов другими. И вот как раз по поводу того, что люди хотят быть свободными, многие, пожалуй, большинство выступающих высказывались с достаточным скепсисом. Люди хотят, ну, может быть, не богатыми, но люди хотят достойно, обеспеченно жить. А свобода их в данном случае как-то мало волнует.
Я думаю, что проблема в другом, в том, что пока есть разрыв между понятием индивидуальных свобод, а именно свобода передвижения, свобода выбора места жительства, свобода, я не знаю, занятия той или иной профессии и так далее, и политическими свободами. Когда люди начинают спрашивать в социологических исследованиях, хотите вы, готовы ли вы пожертвовать какими-то личными свободами, они против. Но вот этой связи, что эти индивидуальные свободы не существуют без политических свобод, без свободы вообще как принципа существования, ну, естественно, при условии, что твоя свобода ограничена свободой других, вот этого понимания пока не сформировалось, оно наивно надеется, что это должно сформироваться быстро. Это формируется по мере того, как люди сталкиваются с конкретными проблемами для своих индивидуальных свобод. Вот тогда это возникает. Если тебя хватают на улице, тащат в милицию и там забивают карандаши в нос, или когда подбрасывают наркотики, вот тут ты начинаешь думать о причинах, и рано или поздно приходить к выводу о том, что это взаимосвязано с политическими свободами.
И тем не менее, все-таки лозунг «За нашу и вашу свободу», он подразумевает свободу глобальную, свободу вообще. Ну, свободу абстрактную, которая непонятна, я думаю, большинству жителей
России.
Ну,
конечно. Между прочим, точно так же и непонятна абстрактная справедливость, потому что очень часто люди убеждаются в том, что справедливость по отношению к ним конфликтует со справедливостью по отношению к другим. Предельно обобщенные понятия, будь то всеобщее благоденствие, всеобщая справедливость или всеобщая свобода, они просто действительно трудны. Не говоря уж о том, что они малодостижимы.
Мне очень понравился пример, который свои выступления провели Евгений Григорьевич Ясин. Он говорил о том, как можно избегать авторитаризма и сохранить демократические институты в большой стране. Привел он в пример Индию, рассказав, что однажды он разговаривал с кем-то из индийских коллег, видимо, каким-то индийским экономистом, и спросил его, как вам в вашей такой сложной стране, многонациональной, многоконфессиональной, удается поддерживать демократический порядок. А ответ был такой: с очень давних времен в нашем обществе принято, что элита может как угодно ссориться внутри себя, но они никоим образом не обращаются к темным инстинктам толпы. Фраза очень красивая, а дальше был вывод очень горький. Пока эта простая истина до России не дошла, констатировал господин Ясин. Почему не доходит-то? Вроде все просто.
Да, но уж очень велик соблазн простых средств, легко реализуемых, когда очень высокие ставки. Вот в чем один из смыслов политической свободы. Политическая свобода подразумевает демонополизацию власти, возможность прихода к власти других в результате свободных же выборов и так далее, и так далее. Можно монополизировать власть и получить в результате большой выигрыш, в том числе материальный, а не только властный, но с очень проблематичными долгосрочными перспективами, как показывает любой мировой опыт, как развитых демократических стран, так и стран типа Индонезия, Филиппины и так далее, и так далее. А такая политическая ставка в конце концов кончается крахом. А если ты идешь на самоограничение своей власти, как самоограничение, организуемое политической свободой, политической конкуренцией, то ты выигрываешь в стратегической перспективе. Ты обеспечиваешь себе свободное и безопасное будущее после того, как ты уходишь от власти.
Как говорил герой замечательного фильма «Москва слезам не верит», переведи.
Объясняю. Один из смыслов политической демократии, я имею в виду вот эту смену власти под контролем политической конкуренции, это обеспечение безопасности политической элиты. Что такое смена власти в Средневековье? Это убийство. Что такое средняя смена власти в романовской России? Это табакеркой по голове. Да? Или заключение...
Но некоторые все-таки сами умирали.
Кому-то и везло. Тут вопрос, так сказать, в надежности конструкции. Смена власти в условиях демократического режима не является опасной ни для режима, ни для той власти, которая уходит. Вот и все. Это, если угодно, техника безопасности. Техника безопасности для власти.
Все-таки я тогда вернусь к вопросу, почему же так легко большинство российского населения совершенно добровольно отказалось от своих свобод, которые, в общем, даже не такими маленькими кусочками урезали. Отмена губернаторских выборов, на мой взгляд, это серьезное наступление на свободы. Не было же больших протестов.
Я бы протестовал, если бы мы стали обвинять в этом какую-то российскую специфику, российский менталитет. Я обращаю ваше внимание, что ровно то же происходило в постреволюционной Франции. Сначала все шли на баррикады, там защищали на фронтах завоевание французской революции, гибли в огромном количестве. А потом спокойно, потихоньку сдали эту революцию одному диктатору, а потом императору. Это общая закономерность, как я уже говорил. Постреволюционный период, усталость от потрясений, усталость от слабости государства, которое всегда сопровождается революцией, надежда. То есть люди хотят правового порядка, например, это несомненно, это показывают все опросы. Но они считают, что надежнее, если этот правовой порядок будет установлен диктатором его железной рукой, а не нашими собственными усилиями, как требует демократия. Демократия сложнее. Она требует постоянных усилий от всех.
Скажите, пожалуйста, а в таком случае желание голосовать за власть, которая выявляется на всех постсоветских выборах, которая проявилась на всех, без исключения постсоветских выборах, это что, это типично российская черта? Ведь, вспомните, 93-й год, да, самая большая фракция была у демократического выбора России Егора Гайдара. Там, по партийным спискам победил Жириновский, но в целом, значит, партийные списки плюс мажоритарная округа, самая большая фракция была у Демвыбора России. Но это же было не потому, что голосовали за демократов, а потому, что на тот момент Демвыбор России был так называемой партией власти. Когда на следующих выборах партии власти стал «Наш дом Россия», Демвыбор вообще не прошел.
И партия власти проиграла.
А на следующих выборах, когда «Наш дом России» перестал быть партией власти, и вообще там было непонятно, кто там партия власти. Вот, дальше мы видим это, что как ни назови партию власти, как угодно, но главное надо обозначить, что вот это партия власти.
Нет.
И за нее проголосует большинство.
Значит, во-первых, выбор России, гайдаровская партия проиграла уступила первое место. Их большинство обеспечивалось большим числом побед в мажоритарных округах. Я напомню, что за всю историю смешанной системы ни один человек Жириновского не выиграл по мажоритарным округам. Да? Вот, поэтому, да, дальше. «Наш Дом России» не занял первого места. А когда появились две конкурирующие новые партии в 99-м году, за них действительно многие голосовали, как за обновление прежде всего. Так что ставить клеймо на российских избирателях, что они дисциплинированно голосуют именно за партию власти, на всех, отнюдь. Безусловно, такой эффект существует и в России, и в других партиях. И такая электоральная инерция. Но объяснять ею все происходящее, это будет неправильно просто.
На пейджер много вопросов по поводу Василия Алексаняна. Скажите, пожалуйста, почему мы практически ничего не слышали о Василии Алексаняне, пока дело не приобрело столь зловещий характер? И второй вопрос. Промелькнуло сообщение, что СПИД он приобрел, уже будучи в заключении, в результате какого-то переливания крови, спрашивает Ирина. Владимир, положено даже убийцу вылечить, а потом расстрелять.
Это по законам просто. Да.
В московских тюрьмах и больницах при ЧИЗО содержатся в переполненных палатах больные СПИДом и туберкулезом. Там часто бывают бунты. Опасаетесь ли вы за жизнь Алексаняна, Андрей? Ну, собственно, вот понятна обеспокоенность. Не хотелось бы давать прогнозы, но надо. Вот.
Первое. Перевод Алексаняна в клинику из тюрьмы. Вопрос, который задается очень часто людьми, абсолютно предусмотренная законом акция. Проблема была в том, что этот закон, эти международные нормы, имплементированные в наше законодательство, до этого не выполнялись. Сейчас ситуация приведена в соответствии с российскими законами. Что касается происхождения СПИДа, не знаю. Теперь, какой еще был вопрос?
Ну, тут, здесь просто беспокойство за судьбу Алексаняна.
Ну, он болен очень серьезно, и ну, дай бог, чтобы ему врачи помогли, но болен он серьезно, к сожалению.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». В нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведется Ирина Лагунина. Программа «ООН. Нефть в обмен на продовольствие глазами бывшего шпиона. Особенности законов об информации в Скандинавии. Они гарантируют свободу. Привычка есть мороженое в России на ходу, на Западе дома». Программа «Время и мир». 10 часов вечера, повторы, час ночи и 3 часа. Время московское. Ирина Лагунина вас ждет, а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Союз правых сил будет бойкотировать президентские выборы в России, назначенные на 2 марта. За это решение в четверг проголосовало большинство членов Федерального политсовета СПС, в том числе Никита Белых, Борис Немцов и Леонид Гозман. По их мнению, предстоящее голосование нельзя считать ни честным, ни демократичным. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Об этом сегодня объявили Парламентская ассамблея ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека. Находящийся под арестом тяжелобольной вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет направлен для лечения в специализированную гражданскую больницу. Такое решение было принято медицинской комиссией Федеральной службы исполнения наказаний. Сильный пожар, возникший в четверг утром в клубе «Дягиль» в центре Москвы, ликвидирован. По данным корреспондента «Радио Свобода», спасатели вывели из подвала горящего здания 4 человек, 2 из них госпитализированы с ожогами. Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании совершили внезапный визит в Афганистан. После посещения города Кандагар, где активнее всего действуют талибы, Кондолиза Райс и Дэвид Миллибенд отправились в Кабул, где провели переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь подверг критике планы Вашингтона по размещению в Восточной Европе элементов своей системы ПРО. В интервью ведущему польскому изданию «Газета Выборча» глава МИД России заявил, что планы США основываются на имперском мышлении. Вы слушали заголовки новостей часа.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Сегодня гость студии, ведет программу Владимир Бабурин. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 9613 333, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, и включаемый телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Ну что, Георгий Александрович, давайте попробуем по пунктам. Угу. В самом начале я все хотел, ну как тут, все никак не мог дойти. Ну, политические институты в России: трансформация, реставрация или имитация? Начнем с трансформации или будем обо всем сразу?
Ну, на самом деле, если немножко переставить, то получится довольно... Ну, такая естественная для истории России последовательность шагов. Сначала попытка трансформации, потом имитация, а потом, ну, либо реставрация, либо деградация. Вот вчера Володя Рыжков делал как раз такой небольшой исторический обзор, и из него следует вот эта вот воспроизводящаяся цепочка. Вот так бы я сказал.
Я тогда еще одну участницу процитирую, угу. Лилию Шевцову. Люди, которые создали нынешнюю систему, по сути дела, работают против себя. Они сами, как минеры, вместе со своим правящим классом подкладывают под себя мины, фугасы, да еще и бегают вокруг этого всего добра с фитилем. Ну, а дальше я так делаю довольно большую купюру, и говорит, есть фактор имитации, а если система основывается на имитации демократических институтов, то она, по сути дела, дискредитирует идею демократии. То есть кому какое дело до идеи демократии?
На самом деле, вот первая половина существеннее. Действительно, вот такого рода действия, они создают для власти своеобразные ловушки. Я приведу пример. Если вы дискредитируете политическую конкуренцию, то те, кого избирают, будь то партии, будь то президент, они теряют в легитимности. И тут дело не в ОБСЕ, дело не в Джорджи Буше или еще в ком-нибудь, а дело в них самих. Они сами, вот эта элита, которая помогла незаконным образом избраться своему лидеру или будущему лидеру, они не воспринимают его как легитимного лидера. И потом это аукается очень сильно. Я приведу простой пример. Давайте вспомним август 91-го года. В каком качестве свергали или пытались свергнуть Горбачева? Не в качестве генерального секретаря, а в качестве президента. Почему его осмелились свергнуть в качестве президента? Потому что они знали цену его президентству, цену голосованию на съезде народных депутатов. Они сами это и организовывали. Почему они не посягнули на Ельцина, хотя в их планы входил его арест? Не смогли. Другая легитимность, настоящая легитимность. Вот цена того, что они сами конструировали.
Хорошо, замечательно. На последних президентских выборах господин Путин боролся против охранника Малышкина, охранника Жириновского, господина Харитонова, который одно время возглавлял аграрную партию, а потом ушел там на вторые роли в КПРФ. То есть даже лидеры думских фракций не стали участвовать в этих выборах, казалось бы, лишив их всяческой легитимности. Нынешние выборы все-таки господин Медведев против лидеров двух крупнейших на сегодняшний день, да, после «Единой России» партии, лидера коммунистов господина Зюганова и лидера жириновцев господина Жириновского же, а четвертым вообще масона. Масона — это...
Да. Да, масон, который везде рассказывает о том, что он масон, извините, не масон, а та же самая имитация. Значит, и Зюгановы...
Нет, к тому, что выборы 2008 года выглядят гораздо более легитимными, чем выборы 2004 года.
Ну да, перед этим полностью вытрамбовывали политическую площадку, значит, душили любую оппозицию реальную. Ну, какая там, к черту, легитимность? Они прекрасно это понимают. Они знают, какими условиями так сказать, обставлено участие Зюганова и Жириновского в выборах. Они просто ту ошибку, которую они допустили в прошлый раз, позволив им свободный выбор, участвовать или не участвовать в выборах, сейчас они просто не позволили. Именно потому, что им реально они ощущают дефицит легитимности. Вот и все.
Нет, а что, Путин за эти 4 года, он что-то потерял от того, что выборы были легитимные в 2004 году?
Да нет, еще раз объясняю. Угроза ему исходит не от граждан, не от оппозиции. Оппозиция слаба, граждане пассивны. Угроза исходит от ему подобных. Если ему подобные не воспринимают его или Медведева как реально легитимного, пользующегося реальной, а не сконструированной поддержкой граждан, посягать на такую власть трудно. А на власть, которую ты сам знаешь, что она нелегитимна, и ты организовывал эту нелегитимную власть, посягнуть гораздо легче. Это только одна из многочисленных ловушек, которые они выстроили.
Давайте послушаем, что наши слушатели по этому поводу думают. Анна из Москвы.
Угу. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот не совсем понимаю, о чем вы сегодня говорите, но если вы говорите о политической жизни в России, то я хотела бы спросить господина Сатарова, разве правила этой игры не были заложены Борисом Ельциным и его окружением? Но начиная с того, что фальсифицированы были выборы 96-го года, того, что Ельцин назначил преемника, и все с этим согласились, потому что надеялись, что он будет преемником для элиты. А вот что касается, значит, парламента, который тоже нехороший, неугоден, ну давайте по-ельцински его просто расстреляем тоже, и все будет в порядке. А что касается вот Алексаняна, конечно, очень жаль человека, но миллионы вообще детей, которые стали наркоманами, проститутками, беспризорными, почему вы об этом не кричали в 90-е годы, когда как бы власть находилась в ваших руках? Спасибо.
Вы абсолютно правы в том, что многие пороки, которые мы осуждаем сейчас, зарождались в эпоху Ельцина. Это бесспорно. И вот это преемничество, и, скажем так, весьма ущербная политическая конкуренция. Но давайте согласимся с тем, что масштабы несопоставимы. Кстати, насчет расстрела парламента, назовите мне хотя бы одного расстрелянного парламентария. А вот, так сказать, подавленная оппозиция сейчас, ну, как бы тут этому не с числа. Тогда оппозиционером мог стать любой, никаких ограничений не было. И действительно существовала реальная оппозиция. Она существовала в парламенте, и очень хорошо, что она существовала, потому я могу привести немало примеров, когда она сработала на ограничения решений, которые лучше было бы не принимать. А что касается... Еще там была часть вопроса, какая-то...
Ну, по поводу ну, падения уровня жизни, роста числа преступности, наркомании, беспризорности и так далее, и так далее.
А вот по поводу наркомании и беспризорности, здесь вам бы, конечно, было бы очень полезно обратиться не к мифам, а к реальной статистике. Допустим, колоссальный скачок беспризорности произошел как раз последние годы. За последние годы скакнуло количество самоубийств. И там я уж не говорю о совершенно галопирующей коррупции.
Но, тем не менее, вот я в одном могу согласиться с Анной.
Ну, я в одном уже согласился.
Да. Вы тоже с ним согласились. Мы, кстати, об этом с вами говорили и в 96-м году, и уже позже в этой студии. Действительно, выборы 96-го года, «Голосуй сердцем», когда все убеждали, что это последний раз, потому что сейчас выбирается вектор. Вот сейчас мы выберем правильный вектор, а дальше будет все хорошо, дальше все будет нормально. И люди тогда проголосовали за Бориса Ельцина именно потому, что вам поверили.
Да, вы правы. Если на самом деле... Вот я для себя эту ошибку, знаете, как сформулировал, в которой я сам участвовал, и я публично об этом говорил, о том, что это ошибка, и как я ее сформулировал. Мы перепутали победу демократии и победу демократов. И мы считали, что если победят демократы, то победит демократия. Далеко не очевидно. Может быть, в краткосрочной перспективе верно, в долгосрочной оказалось, что это очень серьезная мина именно под демократию вообще.
Тогда не могу не спросить. Да, победил Борис Ельцин, а кто еще из демократов победил и пришел во власть в 96-м году?
Это вопрос про наши мотивы. Вот то, о чем я говорил, а не о последствиях.
Простите еще раз вас. Победы демократов тоже не было.
Совершенно верно. После 96-го года демократы стали уходить из власти. Это правильно. А что касается фальсификаций, ну, извините, они были равномерно довольно распространены в обе стороны. Это очень легко продемонстрировать статистикой.
Потом, вот здесь насчет фальсификаций, много раз я слышал и от господина Зюганова, не только я, конечно, что огромное какое число фальсификаций, но когда ему задавали вопрос о суд, причем он же подавал в суды, и какую-то часть голосов он отсудил. И все-таки, может быть, я несколько идеализирую то время, хотя вряд ли я могу это делать, но тогда суды работали гораздо справедливее, чем сейчас, и были гораздо более независимыми. Может быть, я и ошибаюсь.
Ну, я бы склонен был согласиться. Да, конечно.
То есть вот я с тем, что выборы были сфальсифицированы до такой степени, что победил один, а в Кремль пришел другой, вот в это я, извините, не верю.
Согласен.
Вадим из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Вот вы вскользь упоминали, что когда-то собирались огромное количество людей на демократические мероприятия. И действительно, ведь были десятки тысяч. А когда...
И сотни.
Хоронили ребят вот в августские дни, там было и до 100 тысяч. И вот ведь Георгий Саттаров участвовал вот в той налаженной системе, в отличие от Каспарова, Немцова. Вот я был депутатом Октябрьского района в то время. И действительно, мы от главных организаторов получали какие-то звонки, мы организовывали на месте. Вот почему вы же это знаете, эту систему? Почему хоть ни на йоту не создать какую-то ту систему, чтобы было... Да, вот в рамках ИНДЭМ разве нельзя собрать там бывших депутатов района, кто был участвовал в демократическом движении?
Ну, я начну с того, что в 91-м году я был рядовым участником этих митингов, не более того. Что касается ИНДЭМа, ИНДЭМ и средская организация, если мы попробуем это сделать, нас тут же прихлопнут и еще получат удовольствие. Что касается... каких-то мобилизационных, начну конструирование мобилизационных структур, есть люди, которые этим занимаются, люди с опытом 91-го года, они действительно умеют это делать, но проблема прежде всего в том, что тогда это находило отклик, сейчас это не находит отклик, такой массовый по тем причинам, о которых я говорил в первой половине часа.
Слушатель, подписавшийся «Белорус», спрашивает, насколько, по-вашему, вероятна в России возможность какой-либо революции?
Вообще есть общая историческая закономерность, что революции не ходят в одиночку. Ну, я еще приводил цитату из Артура Шлезингера-младшего. Вероятность существует. И я напомню, что речь, конечно, идет не о революциях вроде революции 17-го года или Великой Французской революции, а о революции той, вроде той великой буржуазной российской революции конца 20 века, которую мы пережили в 91-93 годах. Можно назвать это какими-то политическими катаклизмами, как угодно, чтобы страшное слово не применять. К сожалению, подчеркиваю, к сожалению, то, что делает сейчас власть, делает такой сценарий весьма вероятным. И вчера, во время вот этих достаточно академических обсуждений, эта тема поднималась, и многие склонялись к тому, что возврат на какие-то рельсы нормального права, нормальной политической конкуренции, нормальных свобод, нормальной справедливости возможен только через кризис.
Это на самом деле достаточно печальный вывод.
Конечно,
потому что, когда я слышу слово «революция», я все время вспоминаю один из лозунгов кампании 96, все того же 96-го года, который звучал «Не дай бог».
Да нет, зачем 96-й год вспоминать? Я напомню 91-й год.
Нет, исключительно лозунг. Вот если революция, то «Не дай бог».
Конечно. В 91-м году, в 90-м, в 92-м главный крик был: «Еще одной революции Россия не переживет». Этот крик происходил во время переживаемой революции. Я напомню, что вообще революции называют события не когда они происходят, и не до того, как они происходят, а после того, как они произошли. Да.
Евгений Витальевич из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот добрый вечер. Не только в вашей передаче, особенно сейчас перед выборами, встает вопрос, почему российское общество так покорно отказывается от свобод, вот от свободы выбора. Вот мне представляется, что причина в тех ценностях, которые нам навязали, что главное для человека? У аристократа честь. Когда у нас были коммунистические идеи, нам тоже говорили ум и совесть. А вы, вот и лидеры перестройки, вы сказали, главное у человека это жизнь. Жизнь это что? Живи, пей, прелюбодействуй. И это вот равнодушие, им, кроме евроунитаза и иномарки, ничего не нужно. И поэтому революции не будет. Но это тоже страшно, потому что такие люди у них, извините, они же страшны для Европы, люди совершенно бездуховные. И правильно ваш вот слушатель сказал, когда еще у нас были остатки того, что главное у человека ум и совесть, сотни тысяч выходили за справедливость, а сейчас, простите, идеал только евроунитаз. Это уже перестроечная идеология.
Евгений Витальевич, я боюсь, я вас немножко удивлю, может быть, но, как мне кажется, жизнь это не только жрипие и прелюбодейство, а несколько больше.
Нет, ну, она, собственно, это имела в виду, но я был бы рад, если бы вы меня процитировали, вы уж сказали, раз вы, в том числе и я, к этому призываю, я был бы рад, чтобы вы меня процитировали, а потом звонили с такими заявлениями.
Марина из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Все-таки в этой парадигме, в которой вы, как представитель этой демократической власти, как бы сказать, революционеров, привыкли рассматривать нашу страну, дальше, по-моему, не получится, потому что все-таки ценности генетически вложенные в нас, это духовные. И вот вы видите, как много людей и именно тоскуют по духовному, по высшему, и никому не нужны ни евроунитазы, ни дополнительные свободы, когда голые, дурные люди изображают непонятно никакие непристойности по телевизору, которого, слава богу, у нас нет. Так вот, у меня такой вопрос. Какие свободы? Революционер первый – это антихрист. И поскольку слово, как евангельское или что-то высшее, оно вложено в человеке генетически, тогда никто никогда нормальный человек не воспримет, как революция, это какое-то явление общественное, назревшее и необходимое. Это делают слуги антихриста. А что касается того, что вы говорите, удаляются свободы, во-первых, подлинная свобода – это совершенно не в том понимании, в котором вы нам это предлагаете. И математики или все-таки представители точной науки должны знать, что без понятия, без понятия, аппарата говорить о любом социальном явлении невозможно. Мы воздействуем на подсознание, но мы не работаем с человеком, с его сознанием. И, наконец, вот вы говорите, мы так легко отдали свободы. Вот взорвали Беслан, президент сказал, что будет вертикаль власти, не определив, что это такое, и никто же никого не спросил, и не сказали, почему это воспользовались ситуацией, а это и есть психовоздействие, когда на грани транса психологического добиваются желаемого. То есть используются манипуляции, самые технологии, самые запрещенные, самые низменные, из бездны. А вы говорите, что кто-то отдал свободу. Ну...
Извините, прервалась связь, да? Извините, пожалуйста, я не специалист ни по антихристу, ни по психо... Чему? Психовоздействию, да?
Психовоздействию.
Вот. Ну, может быть, вы в этом лучше разбираетесь, и я признателен за то, что вы нам осветили этот аспект проблемы.
Тогда, наверное, все-таки первым революционером был не антихрист, а низвергнутый ангел, который потом сатаной стал. Ну, я не знаю, это тяжелая
Адам
для меня тема. Вообще-то,
были изгнаны из рая в результате культурной революции, слишком много узнали.
Поменяю я тему. Так, был тут вопрос, но, видимо, все-таки ваша фамилия ассоциируется с понятием коррупции, не потому что вы коррупционер, потому что слишком давно и серьезно вы этим занимаетесь. Сергей спрашивает, как влияет на инфляцию коррупция, какое количество денег находится в обороте у 10% самых богатых всех остальных, это вопрос, какое количество денег, не отсюда ли у нас инфляция, при которой богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. Тут один слушатель прислал стихи «Выбирай, не выбирай, медведи, получай». Другие стихи. Помню замечательного поэта Бориса Чичибабина, у которого много замечательных строчек. Такие есть: «На Литве звенят гитары, Тулу точат топоры, на Дону живут татары, на Москве сидят воры». Вот. Действительно, по уровню воровства среди чиновников Россия сегодня признана одной из худших стран в мире. Я вполне доверяю Transparency International, которая сделала исследование, что за годы президентства Путина Россия опустилась на 143-ю позицию. При Ельцине далеко тоже не все было благополучно.
Ну, где-то на 80-е. Да,
В общем-то, но стало действительно хуже. У меня к вам вопрос такой. Вот по оценкам вашего фонда, Индем, объем коррупционных сделок в России вырос примерно с 40 миллиардов долларов в 2001 году до 300 миллиардов долларов сейчас. Как вы делаете эти исследования, как вы все это обсчитываете?
Это результат социологических опросов по специально разработанной методике, и, собственно, методика опроса, и методика статистической обработки результатов. И на основании вот этих данных мы делаем свои оценки. Причем это оценки консервативные, так называемые, то есть мы оцениваем коррупцию снизу. Реальный объем коррупционных доходов чиновников в год выше, чем те, которые мы даем, потому что мы не можем социологией померить все разновидности коррупции. Но я хочу вот зацепиться за первый вопрос. Это называется не вопрос, а подарок. Я ровно там за час до того, как выехать сюда на радиостанцию, отправил по почте статью в один журнал, посвященную как раз этой теме. Действительно, такая масштабная коррупция, как в России, вносит весомый вклад в инфляцию. Как это происходит? Коротко, чтобы не отбирать время. Первое. Для бизнеса коррупционные выплаты – это один из видов издержек. Издержки компенсируются. Как они компенсируются? Ценой товара, ценой услуг. Второй. Коррупция создает условия повышенного риска для предпринимателей. Повышенный риск – это значит, что они с долгосрочных стратегий переключаются на краткосрочные, а краткосрочные – это быстро и побольше заработать. Эта стратегия достигается за счет завышения цены товаров и услуг. И третье, очень интересно, я бы об этом мог говорить часами, это так называемое престижное потребление. Коррупционные деньги, они жгут руки. Это так называемые деньги с пониженной символической стоимостью. И человек, заработавший там десятки миллионов коррупции, он легко платит огромные деньги за машины, за строительство коттеджей, там их скорее замками можно называть. Но строительный рынок не сегментирован на богатых и бедных. Если вы платите, там, коррупционер платит такие бешеные деньги за строительство, а это стало быть и за цемент, и за рабочую силу, и так далее, то эти завышенные цены перекидываются на обычный рынок строительный. И так происходит с другими сегментами рынка, поскольку у нас еще как бы не сегментированы различные формы потребления.
А как можно сегментировать строительный рынок для богатых, строительный рынок для бедных?
Везде экономика нормальная, рыночная, сегментирована. Есть услуги экономики для слоев населения с разным уровнем достатка. У нас, например, как вы знаете, уже сегментирован рынок потребительских товаров. Есть дорогие сети магазинов, да, и есть дешевые сети. Одно дело «Пятерочка», а другое дело там «Седьмой континент», а есть еще более дорогие.
Последний вопрос мы успеем принять. Москва, Александр, добрый вечер.
Добрый вечер всем. Ну, как говорится, нет худа без добра. У меня такой вот вопрос. Все-таки что-то такое осталось? Какие-то свободы все-таки есть? И с чего уже начинать, можно сказать, не с того, уже с какой-то другой точки.
Конечно.
С лучшей ситуацией. Поэтому
Конечно. Будем
говорить, я даже как бы...
Александр, если хотите услышать ответ, то быстрее сдавайте, полтора минуты осталось
в передаче. Очень коротко. Мне кажется, что первый этап, почему он провалился, тогда была не борьба за демократию, а борьба за приватизацию. Понимаете, быстро-быстро-быстро все быстренько раздать. И вот поэтому выборы тогда проходили. И так, что надо было быстро-быстро приватизироваться.
Ну, я не очень с вами согласен. Гораздо серьезнее было то, что не было ни среди политиков, ни среди граждан консенсуса по поводу демократических ценностей. Демократические ценности разделяли граждан и разделяли политическую элиту на разные лагеря. Они объединяли их, как это было, например, в восточноевропейских странах. Мне кажется, что этот фактор гораздо более важен.
Знаете, и еще, вот, как мне кажется, важно, что люди, которых тогда было принято называть олигархами, они очень плохо работали на свою рекламу. Например, я только вчера узнал, что господин Ходорковский разработку обского месторождения начал с нуля, просто практически с нуля. Или там еще примеры, они же абсолютно никак не рекламировали свои программы там, по образованию, по здравоохранению и так
они
далее.
Они рекламировали противоположное, да. Вот, свой вот, образ жизни, верно, который людей раздражал, и это продолжается до сих пор. Согласен.
Спасибо. Георгий Сатаров был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. После сводки новостей, итоги дня «Радио Свобода», тема программы Василия Алексанина, переводят из тюрьмы в больницу. Прекратит ли голодовку Михаил Ходорковский? Новая перепалка между Россией и ОБСЕ о контроле президентских выборов. Почему стороны по-разному представляют себя? Каким должен быть мандат международных наблюдателей? И в Берлине открывается международный кинофестиваль. Каковы шансы на успех у российских фильмов? Все это через несколько минут в итоговой программе «Радио Свобода» после выпуска новостей. А это была программа «Время гостей». Георгий Сатаров и я, Владимир Бабурин. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.